эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня говорим о новой угрозе жизни и здоровью Алексея Навального и о борьбе за его освобождение. У нас в эфире будет директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, политолог Андрей Акара. И у нас в студии политик и экономист, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ну вот последнее событие. 24 марта здоровье Алексея в колонии резко ухудшилось. Болела спина, начала отниматься нога, дали ему только две таблетки ибупрофена, и все. И адвокатов к нему не пускали. Насколько я понимаю, что сегодня они все-таки туда добрались. Ну, а вот во время, когда народ стал высказывать свою обеспокоенность, СИН объявила, что состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. Это цитата. Ну, давайте мы Ивана Жданова сейчас подключим, поскольку он команду Навального представляет. Добрый вечер, Иван. Что вы скажете, что сейчас происходит?
На самом деле новостей у нас не так много, и адвокаты вышли из колонии и рассказали практически все, что знают. Действительно, проблема со спиной и как следствие проблем со спиной, проблемы с ногой Алексея Навального были, и они уже были в течение какого-то времени. Мы просто не хотели об этом подробно рассказывать, потому что нам Алексей запретил, собственно, об этом рассказывать, чтобы это не выглядело прям как какая-то жалоба на то, что ему тяжело, или не выглядело то, что мы прямо говорим о том, что Навальный страдает. Но сейчас ситуация, конечно же, вышла из такой спокойной и из того, что нужно замалчивать, и нужно об этом говорить, о том, что у Алексея Навального действительно есть со здоровьем тяжелая ситуация, серьезные проблемы со здоровьем. Его вчера возили на МРТ, и от него скрывают там листочки с гимнастикой, которые ему врач рекомендовал проводить для того, чтобы спина не болела. И реально пыточные условия из-за того, что его постоянно будет ночью, и он не может нормально спать. Ну, то есть это реально нужно говорить впрямую, что это пытки и совершенно не соответствует нормальному представлению о каком-то наказании. Нет, это реально пытки, и это незаконное заключение главного оппозиционера страны, и нужно с этим что-то сделать. Что конкретно делать? Ну, вот мы Алексей подал несколько жалоб о том, что ему он не получает надлежащее медицинское обеспечение. И опять же, адвокаты там предпринимают все необходимые юридические действия.
А его все-таки отвезли в обычную больницу на обследование?
Да, его отвезли на МРТ, и мы не имеем доступа к результатам этого МРТ, но понятно, что там проблемы с, видимо, с защемлением нерва.
Скажите, а вообще, на ваш взгляд, есть сейчас реальная угроза жизни Алексея? Все-таки у него было тяжелейшее отравление, он был в коме, естественно, это все так легко не проходит, и это могут быть просто последствия вот этого вот ужаса.
Ну, это не какое-то мнение. Это есть даже решение Европейского суда по правам человека о том, что он должен быть немедленно освобожден из-за того, что существует реальная угроза его жизни и здоровью при нахождении там в СИЗО. И теперь в колонии очевидно, что такая же угроза сохраняется. Я считаю, что, безусловно, мы обеспокоены за его здоровье, за его нахождение там, и оцениваем ситуацию как угрожающую его здоровью и даже жизни.
Хорошо, у нас в студии Алексей Мельников. Алексей, что вы скажете? Вот действительно ситуация такая очень тяжелая, и, в общем, нужна, наверное, какая-то общественная кампания в защиту Алексея Навального. Как вы ее видите?
Общественная кампания началась, она идет. Сегодня опубликовано письмо с большим числом людей уважаемых, которые его подписали, начиная с главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. И я думаю, что общественная компания, это она должна обязательно вестись. Но при этом я хочу добавить, что не растворяя, конечно, тему вот этой тяжелой ситуации, и на самом деле непонятно то, что там, вот то, что рассказывает Иван Жданов про МРТ, про то, что там показано, конечно, надо иметь в виду, что надо добиваться освобождения Алексея Навального, но не забывать, что у нас больше 300 человек сидит, политзаключенных, по данным мемориала. У нас тяжелая ситуация с рядом людей, задержанных и уже получивших сроки по событиям 23 января. Это тоже надо помнить. И кампания, которая должна вестись, она должна быть более такой широкой политической. Но я еще раз хочу сказать, что не надо вот как бы тему вот Навального, эту острую ситуацию, которая сейчас сложилась, растворять вот в этой в общей большой теме. И есть еще более широкая тема, которая касается вообще темы, когда людей, которые находятся в тяжелом состоянии, их здоровье арестовывают, сажают и там, в общем, их там преследуют в СИЗО. Я имею в виду вот ситуацию, которая сложилась с предпринимателем Борисом Шпигелем. Вот, когда человека вообще просто в состоянии тяжелейшем. Его просто взяли, посадили в СИЗО и, видимо, у него пытаются отнять его бизнес.
Ну да, он сделал, собственно, по этому поводу заявление. Слава богу, еще члены общественных комиссий в некоторых регионах пока могут пройти к задержанным. И получил, знаете ли, ответ от господина Пескова по поводу того, что всякий предприниматель, если есть незаконные действия, может и должен обращаться к правоохранительным органам. Это вот господин Песков, значит, советует человеку, который находится в следственном изоляторе.
Ну, да? Это примерно как вот Навальному посоветовать сейчас тоже обратиться с жалобами в те же самые органы, которые
Он, наверное, к руководству колонии-то обратился и сам через адвоката в такой ситуации, так сказать, это понятно.
Ну, я понимаю, хорошо, во всяком случае, что сделали МРТ, и хорошо, что хоть что-то там делается, а не просто, не все ограничилось двумя таблетками ибупрофена, это вот очень хорошо. А что касается ситуации со Шпигелем, насколько я понимаю, то, что он рассказал Коммерсанту сегодня, Михаил, то, что вот вы говорили про это, он же там сказал, что когда он уже сидел в изоляторе, к нему пришел сотрудник ФСБ, полковник, и с ним там, это вообще к каким органам обращаться? Это вообще ФСБ, следствие,
это разная структура. Он стал требовать с него просто дать показания, чтобы не потерять бизнес.
Да, вот это к вопросу о том, что, ну, тут сложно говорить, в нормальной ситуации, вообще говоря, пресс-секретарь президента, он должен был бы это записать и сказать, мы обязательно сами скажем, а у Пескова всегда ответ один, нас это не касается, обращайтесь там в Министерство обороны, в следственные органы в какие-то, в общем, нам это не интересно, сами там чем-то занимайтесь.
Ну да, у нас Андрей Акарин на линии, вот, кстати говоря, я еще бы напомнил о том, что господин Песков сказал по части, значит, здоровья Алексея Навального. Ну, его спросили, следят или не следят за состоянием здоровья оппозиционера. Ответ такой: нет, не следят. Никакой информации не запрашивали. В Кремле имеется в виду, за состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказаний в исправительных учреждениях следит их администрация. Это их функция, заявил журналистам пресс-секретарь президента России. Вот я хотел вас спросить, как, собственно, политолога, а как это, так сказать, и политтехнологически, скажем, выглядит поведение российской власти. Она все время изображает свою непричастность ни к чему. Вот что, о чем бы, кроме международной политики, не спросили господина Пескова, он каждый раз переваливает ответственность на другие какие-то структуры, людей и так далее. Вот насколько грамотен этот хитрый ход?
Ну, президент юрист по образованию и по типу мышления, и законник. Поэтому и он сам, и его ближайшее окружение пытаются соблюсти видимую законность. Ну, я скажу, что в философии права основной вопрос – это то, как закон соотносится с правом, да, то есть и то, что мы сейчас видим, и то, что сейчас имеем в России, это феномен неправового закона. И чем дальше, видимо, тем эта ситуация будет усугубляться, но для власти, для Кремля важно, чтобы формальность была соблюдена. И она действительно, ну, по крайней мере, в той или иной степени соблюдается. И мы видим, что вот в ответе Пескова как раз на чем делается акцент. Что, мол, не надо думать, что президент – это монарх, и все делается по его личному распоряжению, работают институты, работает система государственного управления, поэтому все под контролем. Ну, вот так, видимо, у них в голове это выстраивается. Я думаю, что следует говорить сейчас о том, что в России политическая система уже переходит в новое состояние, и произошла ее качественная трансформация, и поэтому такие события и такие случаи, как с Алексеем Навальным или Борисом Шпигелем, ну, не хочется, я очень хочу ошибиться, но впечатление, что чем дальше, тем таких случаев будет больше, и они будут более ужасны по своей фактуре. И в чем, как здесь можно влиять на ситуацию? К сожалению, институциональных форм воздействия здесь очень немного. Конечно, адвокаты могут заявлять протесты, могут ждать вот, суда второй инстанции, но в данной ситуации наиболее эффективным, я думаю, вы сейчас все меня будете ругать и критиковать, но в данной ситуации это взывание к великодушию императора, наверное, это наиболее политтехнологически оправданный ход. Если этим займутся, исходя из общегуманистических соображений, не только сторонники Алексея Навального, но давайте вспомним, когда было дело Ивана Голунова, и хлопотали за него и Алексей Венедиктов, и Маргарита Симоньян. Я думаю, что в данной ситуации, наверное, уместно повторять подобные ходы, насколько, сколь бы они ни казались неадекватными, но в данной ситуации на кону жизнь и здоровье и Алексея Навального, и других людей в аналогичных ситуациях, поэтому ради этого, наверное, можно идти на самые морально необоснованные действия.
Андрей Акара, это было его мнение. Алексей, а что вы скажете? Ну, во-первых, президент – это монарх в России современной.
Я очень рекомендую Пескову почитать Конституцию. Что там написано про президента, у которого он работает. Там написано, что он гарант прав человека. И как бы это ни смотрелось смешно с точки зрения практической, после того, что у нас в стране творилось и творится, формально он обязан. Он обязан, когда он слышит о том, что чьи-то права нарушаются, их защищать. И он обязан, Песков, как пресс-секретарь, не отсылать некомпетентно в СИН, пусть разберется в этом, а они обязаны сами наводить справки, разбираться и смотреть по каждому сигналу, который они получают. Это я подчеркну с формальной точки зрения. Это то, что написано в Конституции. Поэтому вот это вот отстаньте, это вот пусть Песков Конституцию вообще почитает.
А вот как насчет все-таки этой идеи обращаться к, так сказать, милосердию монаршему? Может быть, действительно, вот, например, Григорию Явлинскому, который критиковал Алексея Навального достаточно активно политически, да, не принимая какие-то его действия, стоило бы или вашей партии вместе с ним выступить в защиту прав человека, которого фактически пытают?
Ну, вот я прежде всего хотел бы вот Андрею возразить с точки зрения того, что вот эта общественная поддержка, здесь инструментов немного, она важна сама. Вот она важна сама по себе. Потому что она показывает обществу, что здесь есть другая сила, другие взгляды, другие представления. Поэтому вот такие письма, которые сегодня подписали люди, они очень важны.
И партийные важна. Заявления могут
и
быть?
И партийные заявления важны. Позиция «Яблока» официально. Расследование отравления Навального и его освобождение. Это официальная позиция «Яблока». Что касается каких-то переговоров и обращений, это разговор с хладнокровной рептилией и взывание к ее каким-то, так сказать, чувствам. Будет политическая необходимость. Вообще все, что происходит с Алексеем Навальным, многое из того, что с ним происходит с 2013 года, то, как с ним ведут себя власти, это вопрос политической целесообразности. Это все политика. Начиная с дела Киров-Леса и выпуска на выборы московской мэрии. Но в любом случае, то, что действительно очень важно, и то, что и в прошлом было важно, например, в деле Ходорковского, это непрекращающаяся общественная поддержка и давление. Но, опять же, она должна вестись системно. Алексей Навальный – особая тема, но важная, важная история. Больше 300 политзаключенных, число людей, которое может увеличиться. И вот это системный разговор, который должен вестись с властями вот в этом ключе. Сложится так обстоятельство, получится так, да, какие-то эти люди будут освобождены. В то, что по доброй воле из-за милосердия нашей власти кого-то будут освобождать, я в это не очень верю.
Ну, я сейчас дам слово Ивану Жданову, но через небольшую вставочку такую, потому что мне хочется очень напомнить, что это все-таки за колония. И есть люди, которые там отсидели. Один из них Дмитрий Демушкин, он, собственно, дал интервью Дмитрию Низовцеву об этом. Давайте дадим отрывок.
Даже 2 дня попробуйте помолчать, и вы поймете, насколько это тяжелая ситуация. А когда вас заставляют молчать 8 месяцев, там месяц, изменения структурной личности, они неизбежно происходят. И вы, если даже вы не будете выполнять это требование, но его выполнят все остальные осужденные, которые будут вокруг вас, и вы будете в изоляции находиться. Так что надеяться на медицинскую помощь человеку, который недавно еще перенес там тяжелейшее отравление, не стоит вообще никакой. Более того, с воли лекарства никакие не передают. Там лекарств, кроме укола анальгина, никакого нету, и его даже не делают. Вот, если только там начальник колонии позвонит, ну, укол анальгина сделают. Но, сами понимаете, он у них от всех болезней. Так что надеяться на медицинскую помощь там не стоит ни на какую.
Ну что ж, я Ивану Жданову слово дам. Иван, что вы скажете? Вот все-таки можно ли как-то, ну хотя бы для начала добиться изменения режима вот этого действительно пыточного, когда человека каждые 2 часа ночью будет, снимают на камеру? Это вообще, что это за фашистские методы-то?
Разрешите, если позволите, вернуться на пару шагов назад. Вот в обсуждаемой дискуссии уже было упомянуто, только общественная кампания может спасти Алексея Навального. И я действительно полностью с этим согласен. Но был упомянут Голунов, что его якобы спасли Венедиктов, Муратов, Симоньян. Это абсолютно не так. Конечно же, Голунова спасли люди, которые одномоментно вышли на улицу, вышли к Лубянке и вышли на массовые протесты, а Муратов, Симоньян и Венедиктов уже гораздо позже присоединились, когда они поняли, что вот-вот тут дело пахнет освобождением. Что касается воззвания Яблока, то я бы там скорее поблагодарил за то, что нет письма очередного про вождизм и национализм Навального, потому что могло бы быть странно, оно же было после того, как Алексея Навального посадили в тюрьму. Что касается того, можно ли сменить режим сейчас Навальному и поменять колонию. Да, безусловно, это возможно. И да, это прежде всего те действия, которые адвокаты сейчас предпринимают. И, безусловно, и К2 — это пыточная колония, которая вообще-то в нормальном государстве не должно существовать. И, безусловно, я думаю, что большой общественной кампании мы можем добиться перевода его как минимум в другую колонию, но нужно требовать освобождения, и мы, безусловно, можем добиться этого. Юридические возможности для этого есть. Например, есть еще кассационные инстанции, которые не пройдены и которые могут быть назначены в любой момент. Есть решение ЕСПЧ, которое может быть исполнено в любой момент. Опять же, там через месяц уже наступит треть срока, после которого появляется право на условно-досрочное освобождение. А что касается вот этой отметки «склонен к побегу», которая была назначена просто так, чтобы создать эти пыточные условия, есть судебная практика по снятию этих отметок, и, безусловно, это дойдет до суда.
Хорошо, я хотел бы еще воспользоваться мнением эксперта, это Зоя Светова, известный журналист и правозащитник, собственно, что она думает о той ситуации, которая складывается в российской тюремной системе с медицинским обслуживанием, не только, естественно, Алексея Навального, но и других людей, которые заключены туда, и политзаключенные, обычные заключенные.
Когда услышала заявление ФСИН России о том, что состояние здоровья Алексея Навального удовлетворительно, я поняла это так, что состояние здоровья у него плохое. Я не хочу сказать, что оно очень плохое, но когда они говорят удовлетворительно, это значит, что оно плохое. Вот. И тот факт, что они пустили туда адвокатов, может говорить о том, что они хотят, чтобы адвокаты увидели, что с ним происходит. Да, конечно, он... Я не знаю, насколько он нуждается в госпитализации в гражданскую больницу, где бы его обследовали и лечили гражданские врачи. Я этого не знаю. Опять же, это... Но я думаю, что состояние у него плохое. И об этом косвенно, да, заявили сотрудники ФСИН, ну, в смысле, Федеральной службы исполнения наказаний, потому что такое удовлетворительное? Если бы все было в порядке, они бы, наверное, сказали хорошее состояние, значит, оно у него плохое.
Ну да, в общем, конечно, эта ситуация не очень, прямо скажем, радует. Алексей, вы все вот обычно, так сказать, обобщаете, так сказать, от Навального к более широким, так сказать, темам. Ну а действительно, сколько времени общество будет терпеть? Общество, кстати говоря, в стране, где огромное количество людей проходит через тюрьмы, вот эти вот, назовем их мягко, эксцессы, да? Вот. И отсутствие медицины в нормальной, в этих, значит, следственных изоляторах, колониях и тюрьмах. Да, и, собственно, вот этот вот режим, о которых, собственно, Демушкин говорил, и говорят другие люди, которые там, кстати говоря, сидели по политическим делам, по Дадинской статье, например.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я вот то, что вот Зоя Светова сказала, я совершенно согласен. Я точно так же считаю, что если они употребляют слово «удовлетворительное», значит, ситуация вообще плохая. Вот. То, что
это
сказал...
такой бюрократический,
да,
язык.
Да, то, что сказал Иван Жданов, вот, он не точен и в деталях, и в общем. Никаких там воззваний «яблоко» не было. Была одна статья Григория Явлинского, где речь шла в том числе и о идеологии Навального. Но с точки зрения «яблока» националист человек, там, либерал он, коммунист, неважно. То, что касается прав человека, они должны соблюдаться. Это в полной мере касается Алексея Навального. Поэтому то, что говорит Иван Жданов в отношении юридических инструментов, которые можно использовать, правовых, там, общественной поддержки, то, о чем говорим, это, конечно, все должно использоваться и происходить. Теперь, что касается вот вашего вопроса, Михаил, я не знаю, я не могу сказать, но мне кажется, что то, что в нашей стране происходит, надо посмотреть на более широком фоне. Что происходит в Беларуси? Огромные протесты. Да, причем людей, которые на улице выходили в прошлом году, мы за всем за этим следили и сочувствовали этим протестам, в процентном отношении к населению страны было куда больше, чем в России. Посмотрите, что сейчас происходит в Мьянме. Там вообще кошмар творится.
Просто
людей,
убивают
людей,
на улице.
Людей, да, людей убивают просто, как бы так сказать, сотнями.
А вы на что хотите намекнуть? Что в России лучше ситуация?
Я хочу... Нет, я не хочу. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она лучше. Я сказал бы, что она столь же плоха. И пока перспективы, если быть честным, вот пока не видно улучшения, изменений. Это не значит, что не надо ничего делать. Это не значит, что не надо протестовать. Это не значит, что не надо выстраивать альтернативу серьезную политическую. Она действительно нужна, и она выстраивается. В основе которой лежат свобода, демократия, права человека, сила обязательного для всех закона. Но при этом надо понимать, вот, что ситуация, она очень тяжелая.
Ну, а вы все-таки, раз уж вы про статью Григория Явлинского сказали, вы считаете, что это было своевременное такое политическое выступление по поводу идеологии человека, который оказался, во-первых, отравленным, во-вторых, оказался арестованным по делу, по которому есть решение Европейского суда, во-первых, во-вторых, так сказать, он фактически свое наказание в условном формате отбыл. Ну, в общем, ясно, что его, так сказать, прихватили явно не за то, что он там где-то не в тот день пришел на отметку. Многим позиция «Яблока» показалась и несвоевременной, и политически, мягко говоря, неверной, ну, в конце концов, антиконституционной, да, в борьбе за те же права человека и за гражданские свободы.
И в статье Григория Явлинского, которая, кстати, называется «Без путинизма и популизма», и в которой вот речь об идеологии Навального, она не является каким-то главным моментом. И в предшествующих заявлениях «Яблоко» неоднократно, постоянно подчеркивается, что «Яблоко» за освобождение Алексея Навального, против политических репрессий, за правовое решение всех вопросов здесь. А то, что касается идеологии, я считаю, что критика идеологии, она совершенно нормальная, и она, в конце концов, это вот как с историей с Amnesty International, которая признала Алексея Навального политическим заключенным, но она отозвала у него статус узника
совести. Вы считаете, что это сделано было разумно, своевременно, нормально и без давления определенных лоббистских групп, которые мы хорошо видели?
Я считаю, что с давлениями лоббистских групп, я считаю, что не своевременно, я считаю, что ненормально. Но когда люди признают, что дважды два – четыре – нормальные, очень вообще неприятно выслушивать от пропаганды или от кого-то еще, там, понятно, да, вещи, которые просто являются правдой. Поэтому в этом смысле это правильно, и в этом ничего нет. В конце концов, когда некоторые люди называют Алексея Навального лидером оппозиции в России, он таковым не является, он поддерживает, у него есть определенный круг сторонников, он может быть широкий и большой, вот, но это только одно из оппозиционных направлений в нашей стране, это одно из направлений в нашей политике. Вот и все. Когда люди о человеке, сидящем в тюрьме, такие вещи говорят, те, кто с этим не согласен, те, кто считает иначе, про это можно сказать. Теперь, что касается коалиционной политики «Яблока», она сформулирована на эти выборы. И она основана. «Яблоко» приглашает самых разных политиков, не только из «Яблока» участвовать в этих выборах. Но эта платформа, если кратко сказать, основана на правах человека, демократии, свободе, силе обязательной для всех закона. И она исключает националистов, коммунистов, популистов. Это не к нам.
Да,
это не сюда.
Правда. А вот я помню, в 2013 году и Алексей Навальный выступал за визы для жителей Средней Азии на въезд в Россию. И ваш кандидат Сергей Митрохин бегал и боролся с мигрантами по каким-то шалманам. Есть видео, ну вот под рукой нет. Знаете, рояль в кустах тут не состоится, но факт-то есть. Ну,
такие проблемы есть. «Яблоко» – живая партия. Но, тем не менее, официальная идеология «Яблока», она, естественно, другая. И тогда была, и сейчас остается. А то, что какие-то люди в «Яблоке». В конце концов, Алексей Навальный тоже входил в «Яблоко». Он вырос как политик в «Яблоке». И в 2007 году, после участия в русских маршах, он был отсюда исключен. Это не говорит о том, что человека там выгнали, разошлись с дороги. Ну, у человека другая идеология. Кстати сказать, в интервью «Шпигелю» в 2020 году, в октябре, он подтвердил, что он своих взглядов не изменил с тех пор. Поэтому это его право. И мы за честную конкуренцию в политике. Естественно, Алексей Навальный должен быть освобожден. Естественно, и главное, должно быть проведено расследование его отравления, потому что это преступление, это позиция «Яблока» официальная. Он должен получить право участвовать в политике, как и все остальные. И «Яблоко» за честную конкуренцию в политике.
Хорошо. Ну вот я знаю теперь, собственно, что думает «Яблоко». Похоже, мы знаем и позицию сторонников Алексея Навального, которые призывают сейчас к политическому действию.
Чем мы ответим Путину? Я предлагаю вам выбрать прямо сейчас.
Задуматься хорошенько и сказать, в какой России вы хотите жить.
Мы начинаем большую публичную кампанию, цель которой в том, чтобы о нашем митинге рассказать всей стране.
Иван, можете рассказать о вашем митинге всей стране? У вас хороший шанс.
Это не только митинг, это большая кампания за освобождение Навального, и митинг – это лишь одна из точек этой кампании. Митинг – это яркий момент, там первый программный пункт, но обратите внимание, там есть еще пункты распространять информацию, распространять листовки, делиться в соцсетях информацией, носить мерч и так далее, и так далее. То есть митинг, он немного новый. Мы еще не объявляли о дате и месте этого митинга. Мы решили, что митинг должен быть новый митинг по образцу избирательной кампании. То есть мы к нему должны готовиться. На самом деле я не припомню такой митинг, к которому была хорошая подготовка. Они были где-то там в 2012 году. И, пожалуй, все. На этом все закончилось. Все остальные митинги, новые волны протестов с 2017 года, это скорее были такие более спонтанные, событийные митинги и протесты. И самые массовые из них были не согласованные. К ним не было такой активной подготовки, где люди бы распространяли листовки, где люди бы рассказывали друг другу о митинге. И вот кампания «За свободу Навального». А митинг, первый крупный митинг, мы рассчитываем, что он будет таким более коалиционным, более объединяющим, потому что Так. Навальный в как главный оппозиционер, которого... Так, у меня проблемы со связью, да?
Тогда сделаем паузу, дадим слово Андрею Акаре. Собственно, как, Андрей, вы оцениваете эту инициативу, Иван потом к нам подсоединится.
Да, ну, когда я говорил о том, что в данной ситуации может быть эффективным обращаться к воле императора, к его гуманистическим представлениям, разумеется, это только одна составляющая эффективной кампании по освобождению Навального. Две другие составляющие – это как раз то, о чем вот вы сейчас начали говорить, а именно о кампании гражданского общества, об общественных митингах. И, ну, вот третья составляющая – это когда уже в дело вступает тот самый глубинный народ. То есть когда начинается по Пушкину русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это три разные способа воздействия на реальность. И, как мы видим, в условиях вот нынешней российской политической системы актуализация гражданского протеста, которая была в январе и феврале, оказалась, ну, как вот сложно описать, когда в стакане 50% воды, вот он наполовину пустой или наполовину полный, да? То есть, с одной стороны, это все слезы по сравнению с аналогичными событиями в Беларуси, начиная с августа прошлого года, и тем более по сравнению с Украиной 2004 года и 2013-2014 годов. Но, с другой стороны, исходя из той социальной апатии, которая доминирует в России, исходя из феномена негражданского, через дефис так и пишется, вот, негражданского общества, которое, ну, тотально, то даже те компании, которые были в связи с возвращением Навального, они, мне кажется, были, ну, во многом неожиданно успешны. И сейчас вот то, что создается попытка изменить формат воздействия на общественное сознание, о том, что вот, ну, вот интересные какие-то мобилизующие такие придумки делаются, вот зарегистрируйтесь там на сайте. Это, ну, конечно, многих, наверное, это остановит сообщать свои персональные данные, но, с другой стороны, это кампания по актуализации гражданских чувств граждан, которые боятся их проявлять, у которых они находятся в полуобморочном состоянии. То есть, в принципе, это, ну, движение, которое может иметь какие-то определенные последствия. Не то чтобы я не думаю, что в России возможно в ближайшее, вот в перспективе ближайшего полугода какая-то серьезная социальная революция, но вот таким всегда есть какие-то триггерные события, да, то есть спусковой крючок, после чего вот какие-то противоречия, которые годами и десятилетиями накапливаются, вдруг они вот прорываются. Для современной ситуации в России таким событием не стал приезд и арест Навального, на что, ну, наверное, сам Алексей в глубине души, я думаю, надеялся. Но я думаю, с точки зрения вот политтехнологического расчета, он поторопился приехать, но тем более искренен и тем более эмоционально привлекателен его поступок, потому что он рационально не мотивируется, да, вот это. И, то есть, когда вот нету рациональной мотивировки, то есть некая онтология. Вот как раз Навальный тут многих именно этим подкупает. Так вот, таким триггерным событием для ближайшего развития российской политики может стать, конечно, избирательная кампания в Госдуму и недопуск многих политических сил и политиков к этой кампании. А это главный в условиях российской политической системы, главный способ ограничить выборы. И потом некоторые протесты после объявления результатов.
Хорошо, ну вот такая интересная перспектива. Давайте мы Ивана все-таки дослушаем про этот замечательный, интересный план. Но люди сразу спрашивают, вот эта регистрация на сайте, это что ж, получается перепись радикальных оппозиционеров, чтобы пришли за каждым, и вот люди волнуются там, как с нашей безопасностью, там некоторые, наверное, боятся, а некоторые говорят, ну, будет объявлена какая-то акция протеста, мы лучше выйдем, не давая своих данных.
Ну, это достаточно смешно говорить о том, что есть какая-то угроза безопасности, потому что уже 250 тысяч точек на карте, и это практически там в каждом доме есть одна-две точки оппозиционно настроенных людей. Ну, а там детализация до дома. Ну что, в этот дом многоквартирные придут, а если дом частный, то там есть возможность поставить где-то точку на улице или в центральной площади города. Поэтому никаких проблем с безопасностью точно нет. И я, по сути-то, сказал свою главную мысль, что это большая компания, которая действительно будет потом перетекать в компанию главную сегодняшнего электорального года, то есть думскую компанию. И там действительно будет вопрос о допуске кандидатов, вопрос о том, какие кандидаты участвуют в выборах, и день голосования 19 сентября 2021 года. Все это, конечно же, ключевые события, за которыми мы будем тоже следить. И, возможно, вот этот митинг 500 000 человек, я абсолютно уверен, что это реально вывести людей в таком количестве на улицу. Я помню отлично, кстати, свой эфир перед 26 марта 2017 года, когда я, честно говоря, забыл с кем. Ну, по-моему, опять же, был у вас в студии, мы обсуждали прямо с кем-то, не вспомню кем, что выйдет пару тысяч человек максимум на улицу. Но, тем не менее, этот митинг открыл новую страницу протестной активности в России, когда до этого митингов в различных городах российских, в небольших городах, их не было вообще в принципе, я напомню. Я также уверен, что вот это событие и вот этот хорошо подготовленный митинг может также вывести на улицу совершенно иное количество людей, чем это было обычно.
Иван, а вас не могут дезориентировать, например, с помощью ботов? То есть зарегистрируется какое-то огромное количество виртуальных персонажей, а потом окажется, что реальных людей, ну, не так много, я не знаю, там, в 10, в 5 раз меньше. Тоже, конечно, достаточно большие цифры. Я просто к тому, что вот у нас сегодня опрос был, и мы его покажем, забавный, но была атака, так сказать, такая мощная в первые 10 минут, почти там больше 3000 человек участвовало, 11, если я не ошибаюсь. Вот. Это явные были, так сказать, вброс такой бота-фирмы какой-то. Ну вот вас не обманут?
Угу. Смотрите, что касается ботов. Действительно, попытки атаки мы почувствовали там в первые часы. Первый час мы почувствовали нагрузку от того количества людей, которые пришли на сайт. Потом действительно были атаки ботов, порядка 12 тысяч фейковых регистраций получилось, но мы их потом отследили и удалили. Там сейчас стоит два достаточно серьезных механизма защиты от накруток. Конечно же, невозможно полностью исключить людей, которые вручную создают дополнительную электронную почту и с нее регистрируются, ставят новую точку. Такие люди будут, но, поверьте, это не больше там 1% от тех людей, которые регистрируются. Ну, мало таких все-таки не очень дальновидных людей, которые будут сидеть и часами создавать новые электронные почты и ставить точку. Ну, где-то процент, вполне верю, там, от 1 до 5 тысяч человек вполне будет, но я не думаю, что это существенно. 500 000 может выйти, потому что мы видим, что в последнее время люди не так активно регистрируются действительно в Фейсбуке и в там, ВКонтакте о том, что они выйдут на акцию. Во многом это связано с недоверием к безопасности вот этих данных. Мы поэтому и создали свою платформу, и у нас там, 10-летний опыт больших миллионных баз пользователей. но они ни разу никуда не утекали. Кто-то действительно не отметится, кто-то отметится за семью и выйдет реально побольше, кто-то там не хочет отмечаться, кто-то не выйдет. Но поэтому мы там планируем с хвостиком, с горочкой набрать людей. Ну, там, понятно, что когда 500 тысяч наберется, и мы объявим еще об акции, еще кто-то на волне этой агитационной кампании еще подключится побольше, и примерно, я надеюсь, что у нас все-таки эта акция получится.
Иван, скажите, а все-таки идея в том, чтобы люди выходили прямо около своих домов? Или, может быть, вот я вижу, что власти, например, в апреле перед 9 мая собираются снять ограничения ковидные во многих городах и в Москве тоже. И не будете ли вы пытаться воспользоваться возможностью сделать заявки на легальные мероприятия?
Нет, речь не идет о том, что там вы выйти перед своим домом. Это акция такого более классического типа, чем акция с фонариками, если вы эту акцию вспомнили. То есть это классический митинг либо шествие. Что касается уведомлений на это публичное мероприятие, мы поступим следующим образом. Мы, скорее всего, подадим заявки и попытаемся его просто формально отдать это уведомление, как это требует и Конвенция о защите прав человека и практика Европейского суда по правам человека. Если ситуация не экстренная, не требует немедленного реагирования, как это было там 23-31 января, то необходимо подать формальное уведомление. Что касается там, будут согласовывать, не будут согласовывать, это уже второй вопрос. Я думаю, что мы подадим, как это требует Конституция, уведомим и будем призывать людей на акцию.
Хорошо. Алексей, как вы воспринимаете вот подготовку к этой акции? Собственно, есть ли какое-то мнение у вас в партии, как относиться к подобным акциям протеста?
Я могу сказать свое личное мнение.
Пожалуйста.
Есть Конституция. Есть безусловное право людей. Кстати сказать, в Конституции ни про какие уведомления не написано. Это 31-я статья. А 18-я статья говорит, что у нас вся вообще то, что касается прав человека, действует непосредственно. И то, что там записано, это обязательно вообще для всех уровней власти. Поэтому люди, если они выходят на какие-то акции мирно, сторонники Навального, сторонники Яблок или кто-то другой, они имеют это право это делать. Это вообще безусловно, и даже тут и обсуждать нечего. Второй вопрос – это что практически в наших условиях получится и каков будет результат. Результаты 23-го, 31 января, 2 февраля тяжелые с точки зрения арестованных людей, задержанных. В Яблоке работала горячая линия по многим городам. Мы, значит, занимались людьми. И, так сказать, в Петербурге там Борис Вишневский ездил там по депутат Яблока по участкам полицейским, старался освободить каких-то людей. Это очень тяжелые последствия. Поэтому надо понимать, безумные штрафы огромные, уголовные статьи, административные дела в некоторых случаях. Поэтому надо понимать, с кем мы имеем дело.
А с кем
мы имеем дело? Мы имеем дело с репрессивным режимом, с мафией, которая, конечно, она, может быть, не такая еще, как мьянмарская, да, и не такой безумный режим, как белорусский. Но я почему вот ответил, что здесь не лучше? Потому что мы находимся в процессе движения. Вот туда,
движение
в том направлении.
Диктатуры к тирании.
Да, в том направлении, да. Поэтому это совершенно ничуть не лучше. Это не надо понимать как застывшее состояние. А с другой стороны, есть еще один вопрос. Вот помимо Алексея Навального, вопрос ведь в чем? И его, и других политических заключенных посадила эта система. И поэтому лозунги, они должны быть, то, что вот будет на выборах происходить, они должны быть общими. И запрос должен формироваться в обществе другой. Потому что изменение этой системы и требования изменения этой системы, оно автоматически означает освобождение всех политических заключенных.
Вот 2-3, так сказать, основных пункта, да, можно сформулировать? Такой общий, представь себе, что общая, да, какая-то платформа, вот она вырабатывается.
Общая платформа – это ценности. Я их уже перечислил. Право, вот, понимаемое, причем вот не как Андрей сказал, там правильно дилемму сформулировал, между законом и правом. Право – это то, что касается прав человека. А закон там позитивный, мало ли где он там был, что там люди обязаны были делать. В нацистской Германии, в Советском Союзе. Значит, свобода, права человека, сила обязательная для всех закона, демократия, конкуренция. Вот это общая платформа.
А люди хотят, чтобы цены не росли.
Это верно. И то, что касается социального положения, то, что касается участия людей в акциях, 23-го, 31-го, очень многие люди выходили, имея в виду и выступая против ухудшения жизни. Но если мы посмотрим опросы Левада-центра, они очень обескураживающие в отношении потенциала нашего общества. Я не говорю протестных групп и в городах, и большого числа людей, сотен тысяч людей, может быть, даже миллионов людей. Вот. Но надо понимать, что наше общество все-таки, оно находится в очень тяжелом состоянии. Оно не верит в то, что такие изменения возможны. И вот, кстати сказать, в отношении акции 11-12 года, ну, это была огромная вообще протестная активность. Безумных совершенно размеров. Вот. Ну и чем это закончилось? Это закончилось маем, провокацией, репрессиями дополнительными. Поэтому политика – это все-таки более сложный...
Не надо
более
браться сложный... за оружие. Да. За оружие, наверное, не надо. А вот протестовать, когда права нарушены, наверное, следует.
Это
и в случае
следует.
Навального, и в случае, кстати, 11-12 года, когда была массовая фальсификация,
Михаил,
от которой
вообще,
ваша партия пострадала.
Это вообще не оспаривается. Это вообще не оспаривается. Но в политике, помимо безусловного права людей, это не важно, там, кто скажет, там, я, там, Жданов или Навальный или кто-то еще. Надо... Люди просто обладают безусловным правом. Здесь нечего обсуждать. Вопрос просто в другом. Вопрос в том, какие цели мы в политике преследуем и реально ли их добиться. Вот в чем вопрос. Будет ли наш протест результативен и продуктивен?
Вот ну вот вопрос. Так в таких условиях надеяться на выборы, там, не знаю, на партсписок. Вот вы партсписок какой-нибудь будете свой выдвигать.
И по одномандатным округам будем
людей выдвигать. По одномандатные округа. Там, вот у Навального есть формула умного голосования. У них свой как бы вариант использования выборов. А вообще можно на них как-то рассчитывать в условиях, которые постоянно ухудшаются? Там ухудшается выборное законодательство. Вчера об этом коллега говорила. Кстати, Сергей Митрохин участвовал.
Я смотрел
да,
программу.
Да, например. Или там по интернету вот там Роскомнадзор планирует запрашивать номера паспортов, адреса, телефоны, электронную почту при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Ну и так далее. Каждый день, значит, закручивают гайки. А тут какие-то выборы, кого туда пустят?
Я могу сказать только одно, что само участие в выборах яблоко и вообще людей, сил, которые отстаивают, стоят на позиции тех ценностей, о которых я говорю, очень важно. Потому что оно показывает и нашей стране, и миру, что здесь есть силы, которые выступают за мирный правовой путь решения этого вопроса. Это первое. Что касается с практической точки зрения, то я, например, вот надо просто все-таки некоторых коллег вот, на будущее, учитывая то, что будет, ну как-то вообще предостеречь, чтобы они как-то были поосторожнее. Вот, например, Юлия Галямина. Взяли человека, она, кстати, муниципальный депутат от Яблока, хотя она в Яблоко не входит. Склепали статью и решили право участвовать в выборах. Но она оспаривает, но я думаю, что вряд ли из этого получится. Поэтому есть целый ряд кандидатов, людей, которых можно выдвинуть, которые не входят в Яблоко, но которые разделяют те ценности, о которых я говорю.
То есть вы
очень
советуете
важно,
на митинги сейчас не выходить?
Я советую быть очень осторожными. Нет, я не советую отсиживаться. Я считаю, что все люди самостоятельные, и каждый человек должен принимать решение самостоятельно. Но надо, принимая разумное решение, оценивать риски. Поэтому, пожалуйста, но надо быть очень осторожным.
Хорошо.
Вчера вот в этой аудитории Сергей Митрохин, кстати, говорил про эту опасность. Вот ему привесили, значит, участие в этой акции 23 числа. И он говорит, вот я боюсь, что будет вот эта дадинская статья, и все, и вообще закроют. Поэтому не надо обескровливать наш общий список демократический на выборах в сентябре. Надо понимать, что главное событие этого года, оно вот это. И надо постараться хотя бы несколько человек, а в идеале небольшую фракцию демократическую создать. Это не изменит кардинальную ситуацию в стране, но это даст небольшую надежду. Это будет шагом вперед. И нам нельзя отступать больше. Потому что вот то, что вы говорите, Михаил, вот эти все меры принимаются, это идет отступление. Если мы постараемся все-таки вот в этих условиях и добьемся какого-то результата положительного, то мы увидим, и общество увидит, и люди наверху увидят, что все-таки есть другой потенциал, и с ними надо считаться, надо как-то, можно, возможно, себя вести иначе.
Паша, Иван, что вы скажете вот про надежды на выборы? Что у вас-то в этой сегодняшней тяжелой ситуации? Что-то корректируется?
Да,
может, действительно кого-то попрятать?
Действительно, партия «Яблоко» стоит на аккуратной защите прав с 1993 года и показывает эффективность. И очень хорошо, что такая партия есть. Но говорить о том, что митинги сейчас неэффективны, давайте действовать аккуратнее, это достаточно... Не знаю, мне сложно согласиться с этим заявлением. Безусловно, и протестная и уличная активность – это один из немногих механизмов, которые реально эффективны и которые мы видим, что они беспокоят власть, и поэтому они тратят огромные ресурсы на подавление этой уличной активности. Все остальное они более-менее умеют контролировать, и они более-менее умеют согласовывать и списки различных партий в администрации Кремля, и чтобы действительно оппозиционные лидеры не могли от этих партий избираться. И выборы более-менее контролируют. В этой ситуации...
А голосование-то как все-таки? Как с умным голосованием?
В том плане, что не допускает действительно реальных кандидатов. Поэтому мы и придумали механизм умного голосования. При ситуации, когда реальных кандидатов нет на выборах, призывать голосовать за людей, которые могут нарушить вот эту монолитность власти, которая сложилась за последние годы. Вторые люди, которые имеют хороший шанс победить единоросса. Поэтому мы рассчитываем, что умное голосование будет работать еще эффективнее, чем в прошлом году. И в 2019 году нам удалось помочь, не буду приписывать все заслуги, но, безусловно, помочь в том числе и пройти некоторым кандидатам от партии «Яблоко», местные парламенты и коммунистам, и другим, и внести туда явное оживление в региональный парламент, Московскую городскую думу. Такое же оживление мы, надеемся, внесем и в государственную.
Хорошо, давайте мы теперь народ послушаем, что там у нас в вопросе.
Поддерживаете ли вы кампанию за освобождение Алексея Навального?
Нет, я не поддерживаю. Все как-то шатко-валко, поэтому не рассматриваю это предметно, вот так я бы сказал.
Да, ну я думаю, что я просто буду действовать по тем шагам, которые предлагают его сторонники.
Нет.
Да, конечно.
Нет, просто я абсолютно политичный человек, я в это все не углубляюсь.
Да, потому что я считаю, что если вы кого-то задержите, вы должны быть веские на это причины и доказательства этому. А если их нет, то это сфабрикованное дело.
Нет.
Почему?
Потому что не люблю предателей Родины.
Да, поддержу. Потому что считаю, что это право дело.
Я эту тему не рассматриваю.
Я к нему не очень отношусь.
Как-то 50 на 50. Мне как-то все равно на него.
Конечно, поддерживаю. Потому что он был посажен по политическим соображениям, которые невыгодны нашей власти. Совершенно безосновательно. Никакого расследования не производится. Но это абсолютно вопиющий случай. Ну, как бы не опустить человека.
Да, поддерживаю. Это самый смелый, честный политик, которого я знаю. Потому что все, что нам показывают по телевидению, еще раз в этом убеждает, что таких людей надо поддерживать.
Ну вот в нашем опросе в интернете победили боты, 53% не поддерживают Алексея Навального, но они довольно хорошо работали. Но я Ивана спрошу, Иван, а если действительно так, вот, если половина против Алексея Навального, вы будете очень разочарованы?
Если половина против, значит, половина за, и это отличный результат и огромный потенциал для нашего дальнейшего роста. Честно говоря, действительно, ну, не нужно совершенно жить в мире розовых пони. Действительно, у Путина весьма существенная поддержка, и там порядка 30-40% у него поддержки, безусловно, есть. И это люди, затравленные пропагандой, которым промыли мозги по телевизору. И нам нужно провести поэтому не просто митинг, но еще ключевое ударение мы делаем на информационную кампанию перед этим митингом и кампанию за его освобождение.
Вы один из... Алексей, теперь вы в финале. Что вы скажете о народе-то? Надеяться на него можно? Вот хотя бы в борьбе за освобождение Навального или за какие-то хорошие результаты на выборах?
Политики должны предлагать людям то, что они считают, верят. А как люди к этому относятся?
А мы видели, как относятся.
Вот, кстати сказать, опрос довольно хороший. Потому что обычно у вас опросы, которые здесь проходят, там вообще мнения такие высказывают людьми. А здесь довольно много людей выступает за освобождение Навального. И это правильно совершенно. Ну вот вопрос вот в чем. То, что касается умного голосования. Призывать голосовать за кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» за партии, которые поддерживают тот же самый курс, который поддерживает «Единая Россия» по всем основным политическим вопросам. Это большая политическая ошибка, и это не приведет к переменам. Нельзя их
поддерживать. Это партийная позиция Алексея Мельникова. Разумная. Мы ее позиция. Хорошо знаем. С нами были Иван Жданов и Андрей Акара. А вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной